всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, личный и семейный психолог Светлана Пшеницына. Свет, ну наконец-то!
Слушай, меня все время так задевает, а что ты мне не говоришь, что я еще провокативный терапевт? Мне так это нравится, быть провокативным терапевтом.
Ну, знаешь, твои регалии, друзья, вы можете зайти, кстати, на сайт, на страницу Светланы Пшеницыной, которая есть в описании, и посмотреть, собственно, список ваших регалий, дипломов и удостоверений различных каких-то сертификатах о прохождении различных тренингов. Ну, их сложно, если честно, пересчитать, и мы устаем, собственно, с нашим поддержкой сайта обновлять вашу страницу, Светлана Львовна. Друзья, если серьезно, мы всегда говорим, это вот у нас такое живое общение со Светланой, мы всегда говорим о том, что мы с командой учимся, повышаем, и мы работаем в мультимодальных подходах, ты, кстати, тоже, поэтому, друзья, учение свет, не учение тьма. А мы с тобой, наш последний выпуск, друзья, спасибо, что вы нам пишете, задаете вопросы, и вот, собственно, Светлану удалось вытащить на подкаст и закрыть, собственно, нашу тему все-таки треугольника Кармана, та самая жертва, агрессор, спасатель. Давай поговорим о том, кто эти люди-спасатели, потому что вроде с жертвинами мы разобрались, друзья. Я нарочито их так называю как-то немножко пренебрежительно, потому что действительно они вызывали у вас много резонанса. И судя по прослушиванию, это был один из топ-прослушиваемых выпусков, но, собственно, обратная связь была, ну, такая неоднозначная, потому что действительно как-то жертву мы с тобой разбирали, ну, достаточно неоднозначно. Обычно к ним привыкли, к ним какое-то удобоваримое отношение, это мы гладим по голове, гладим по шерстке, а тут как-то мы с тобой поднимали эту тему, друзья, так что переслушайте, важно ваше мнение, обратная связь. Про агрессоров и абьюз мы с тобой тоже, по сути, цепляли эту тему. А вот спасатели, те самые бравые ребята, которые вот всегда готов, кто первый, тот я, мы как-то их с тобой не разбирали. Давай попробуем поговорить о том, кто эти вообще ребята-спасатели и такие ли они действительно альтруисты, как мы принимаем их считать или принимаем считать себя, и как это вообще работает.
Слушай, ну давай, смотри. Спасатель. Что делает спасатель, да? Из алгоритма спасатель спасает, да? Он помогает жертве выйти, он помогает агрессору быть агрессором. Ну, и он весь условно, понимаешь, вот здесь очень сложно говорить о спасателе как-то с минусом, но ведь на самом деле их немало. Потому что, чтобы спасателю быть спасателем, нужно, чтобы была жертва. Нужно, чтобы был агрессор. Нужно кого-то от чего-то спасать. Что делает спасатель? Ну, прежде всего, да, вот когда он спасает. Он говорит, вот какой я. Он надевает эти доспехи, надевает плащ и говорит, все, я вот молодец. Ну, такое повышение самооценки. У него есть какая-то, знаешь, такая, как правило, какая-то такая безапелляционная фантазия на ту тему, что он может помочь, что у него есть силы, что он знает. Потом предполагаю, что у спасателя, знаешь, такое все равно. Не хочу говорить чувство там, ну, какое-то омерзение, вряд ли. Ну, нет, не так скажу. Не у всех. У некоторых присутствует это чувство какого-то презрение, вот это слово, чувство презрения к жертве. Ну, они спасают, потому что вот, ну, Сири, ты вот такой, ну, вот такой жалкий, а я-то молодец, и я тебя могу спомочь, и я вот тебе помогаю. Не у всех, товарищи слушатели, ну, я прямо здесь поправляюсь, не у всех. Есть, правда, спасатели, которые спасают из чувства, из глубокой эмпатии, из чувства жалости, из сострадания. Но все равно вот это повышение своей самооценки, когда я спас, и ощущение своей какой-то необходимости, нужности, ну, оно здесь есть вот у всех спасателей. Вот. Ну, я предполагаю, что спасатель на самом деле живет за счет того, что он спасает. Ну, прям вот наполняет свою жизнь. То есть, когда как будто бы жизнь несколько пуста, неинтересна, скучна, А тут я могу провести условно-спасательную операцию. Помните, как Маша в мультике, там Маша и Медведь, когда она бегала и кричала: «Спасла, спасла, я вас всех спасла!» Ну, это ж прям так много. Ну, много эмоций, много переживаний, много всего. И тогда можно как будто бы не обращать внимания, что происходит сейчас в моей жизни. Как правило, родственники и близкие спасатели, ну, не очень счастливы, что рядом с ними живет вот такой. Они чувствуют некоторую обделенность. Либо они должны впасть в позицию жертвы, чтобы их спасали тоже. Ну, и вот так вот создаются жертвы и треугольники Карпмана.
Ну, слушай, это, по сути, такой, друзья, какой-то внегласный контрактик о том, что я тогда должна стать жертвой, чтобы ты меня спасал. И тут опять же, друзья, возвращаемся к выпускам о жертвах, о том, что в этом прекрасно есть вторичные выгоды, да и первичные, у первых, и во-вторых. Вот тот самый альтруизм, это меня кто-то как-то щелкнул по носу, когда мы говорили о помощи и о благотворительности. Друзья, тут, безусловно, компонент какого-то нашего внутреннего благородства, наверное, внутренней потребности помогать другим. И вот всегда ключевой момент, наверное, когда это из избытка, когда это поднимает и несет за собой чувство, о которых ты говоришь, то есть это вот некое пренебрежение, это же, по сути, закрывающее чувство агрессии, злости, ну, почему я должен это делать, и как-то вот тут вот такое «надо», «должен» идет, друзья, то это вот мы закрываем свою потребность. Если она с негативным окрасом, это значит, что-то мы вот закрываем, то, что, по сути, вот ту пустоту, наверное, те пустоты, о которых мы с тобой тоже поговорим сегодня, которые мы пытаемся добрать за счет каких-то внешних заслуг. Вот я же тебе помог. И плюс, друзья, на втором конце провода человек, которому помогают из такой позиции спасателя, так спасают, там он определенно чувствует чувство вины, друзья. А это чувство очень неприятное. И тогда, получается, вот встречаются две крайности. Один с пренебрежением, который закрывает агрессию, а второе — это чувство вины закрывает. И даже в кабале, друзья, мы тут не говорим о религиях, но я помню, я как-то интересовалась этой темой, это направление иудаизма. Да, надеюсь, что я правильно, друзья, правда, не претендую на экспертность, но я помню там такой термин «хлеб стыда». Когда человеку много дают, они говорят о том, что у него появляется вот эта внутренняя агрессия, вот тот самый хлеб стыда, что он как бы, что мы все как люди хотим, друзья, быть целостны и вообще отдельно, как бы вот автономны друг от друга. И когда мы попадаем в эту зависимость, да, мы в какой-то определенный момент, если человек склонен к позиции жертвы, возвращаемся опять к нашему с тобой выпуску про жертву, друзья, слушать всем обязательно, кому откликается. Но в норме это обмен. Я тебе, ты мне. Это может быть не только материально, это могут быть чувства, эмоции, благодарность какие-то, да, то есть моменты, но это должен быть горизонтальный обмен. А когда вот это вертикально, то есть, условно говоря, я спасатель, Светлана жертва, я вот даю этой жертве, то рано или поздно жертва начнет брыкаться, и кроме агрессии, а мы это ожидаем еще и благодарности, вот тут, кстати, очень часто свет в парах, в семьях происходят как раз-таки вот эти скандалы, что я столько делаю для... Дети, друзья, подставьте, муж, я не знаю, мама, собака, ну, к собаке обычно меньше претензий, кому угодно, а они не ценят, у них только агрессия. И вот это, друзья, мне кажется, главный такой маркер перекоса, что все-таки как бы мы проигрываем треугольники Карпмана. И, кстати, я хочу тебя сегодня спросить, расскажи, пожалуйста, о том, друзья, зачастую мы сами с собой играем в эти треугольники, сами ходим по своим каким-то микротреугольникам. И пока говорила, друзья, рубрика «Армянское радио», мне вспомнился фильм, помнишь, «Ностальгия» Тарковского, где спасает мужик, видит, мужик тонет в огромной луже, друзья. И он вот бежит, значит, рискуя собственной жизнью, достает его из этой глубокой лужи. И вот они лежат, значит, на краю этой лужи, он тяжело дышит. К нему поворачивается второй мужик, говорит: «Ты чего?» Он говорит: «Да как ты, дурак, я тебя спас, ты чего, ты бы умер, я тут рисковал своей жизнью». Он так поворачивается и говорит: «Я там живу, дурак. Вообще-то я живу в этой луже». Друзья, это вам такое минутка на подумать. Вот у меня прям поднялось на эту тему. Ведь действительно так зачастую свет и работает.
Да, и так работает тоже. Ну, работает по-разному. Работает, когда нужно удовлетворить свою потребность. Ну, про потребности спасателя мы, ну, затронули, да, проговорили там и чувство важности, и чувство долга, и чувство такой самоценности. И вот когда мне нужно удовлетворить эти, то я смотрю, где я могу это сделать. И начинаю это делать. Чем больше потребностей, меньше я как-то смотрю на действительно происходящую реальность. Ну, я иду и спасаю его, да, вот вытаскиваю из лужи, еще что-то делаю. Самый край, когда никто меня не просит. Никто меня не просит. И мне здесь негде, например, реализовать свое спасательство. А так надо, так надо. Придется пойти на саботаж. Придется пойти на какую-то историю, что, ну, как сказать, да, такое, на подставу, на подлог. Ну, чтобы у человека появилась потребность, а я бы спас.
А как на бытовом уровне, как это может работать? Ну, то есть звучит с точки зрения психологии, мы с тобой друг друга понимаем, но как это может реально выглядеть, ну, допустим, если берем самые наши любимые взаимоотношения в семье или взаимоотношения с какими-то близкими. Ведь, друзья, расходимся мы, собственно, и как слушаем выпуск тоже про отношения, как ты всегда говорила, что вот мы сначала слепленные варенички и пельмешки на солнце, а потом, собственно, начинается, когда мы поворачиваемся всем, всей палитрой своих проявлений. Вот тут и начинается самое интересное. А еще, друзья, если брать то, что близких людей, матерей, родителей, детей, сестер, братьев мы не выбираем, то тут вообще как будто бы какая-то безысходность, в том числе, которая тоже поднимает некую агрессию и непонимание, как так происходит.
Ну, смотри, например, если мы с тобой в паре, а я вдруг раз и спасатель, и мне нужно быть спасателем, моя потребность быть спасателем. Я не могу принять себя, если я не делаю какую-то, ну, спасательную работу, да, не провожу, если я никому-то не помогаю, если там, знаешь, не жизнь за царя, если вот не отдаю вот этого. Не могу я принять свою ценность, если я не отдаю, если кто-то мне не благодарен, если кто-то от меня не зависит. И тогда что я могу сделать? Я, например, могу инвалидизировать своего супруга. Я могу, ну, не знаю, там, удочерить, в кавычках, да, свою жену. Сказать там, ну ладно, ты же маленькая, там еще, да ладно, не работай. Не стоять с ней в партнерстве на одной ступени, да, и говорить, ну слушай, ладно, там, сейчас ты не понимаешь, что с работой, давай подумаем. Давай подумаем, куда ты можешь, ну ты же что-то можешь. А если из роли спасателя, то я могу говорить, бедненькая, действительно, а как? И тогда жена тоже может постепенно раз и не выходить никуда на работу. Ну и муж, да, вот эта история, она ж частая. Он ищет себя и поэтому не может устроиться на работу. Взрослый человек прям сильно так ищет, и прямо это так долго происходит, что он не зарабатывает денег, чтобы прокормить свою семью. Тогда кто это делает? Тогда это делает гордая жена, которая, смотри-ка, я позволяю ему искать себя, и поэтому работаю на двух работах. А еще тяну детей, а еще тяну дом, и какая я молодец. Я ж спасатель. Ну, то есть я условно делаю все, чтобы побыть в этой роли. У спасателя еще, знаешь, такой маркер. Здесь, друзья, наверное, по нему можете узнать, кто вы, да? Спасатели не просят о помощи. И не принимают ее. Эта игра с ними, знаешь, такая игра в одни ворота. Они отдают, типа. Помощь отдают. А сами не берут. И тогда вот этой связи, знаешь, не происходит. Глубинная связь, правда, происходит на балансе. Брать-давать. А здесь как будто бы только дают. И не берут. Вот ты представляешь, если я тебе что-то давать буду, а ты будешь с очень милой улыбкой, с очень прекрасным видом говорить, Светочка, не надо, Светочка, вот этого тоже не надо, да что-то я сама, и отвергать мои дары. Ну, мне сложно будет находиться с тобой в контакте долго. Или, например, если я тебе грущу о чем-то, рассказываю свои истории, а ты со мной как бы не делишься, а ты где-то там. Ну, тогда я пойму, что либо я не вхожу в зону твоего доверия, что тоже не приблизит меня к тебе, да, либо что ты настолько такой спасатель, что не можешь сама себе признаться. Но на самом деле для меня, как для партнера, ну, По-честному все равно будет. Так что вот.
Хорошо, и тогда вопрос. А какую потребность, вот если мы берем где-то грань, я хочу, чтобы мы с тобой разделили, где-то грань между спасательством, когда это вне треугольника, когда, да, у меня есть определенная склонность, определенная какая-то моя проекция, и мы очень часто с тобой говорили в наших выпусках о том, что это часто, зачастую бывает смещенная проекция, что мне не хватало в какой-то момент жизни заботы и поддержки какого-то, условно говоря, друзья, называю, объединяю, утрирую, спасательство в мой адрес, и я его проецирую на других. Второе, это может быть, ну, условный мой темперамент, кто-то более мягкий, обволакивающий, поддерживающий, кто-то менее, в силу тех или иных причин. Друзья, темперамент — это то, с чем мы все-таки рождаемся, и мы действительно разные. И где это уже вот та игра, где я, условно говоря, пришел и пытаюсь проиграть с тобой определенный сценарий. И не с каждым партнером, соответственно, у меня получится, потому что я встречусь, условно говоря, с автономным, достаточным партнером, который хочет играть в балансе, а не чтобы я его отвергала, принижала, да, тем самым, тем, что мне не нужно. И он выйдет из этого, то есть он даже не зайдет в этот треугольник. Он как бы приоткроет, скажет: ого себе, тут у тебя схема, закроет, и скажет: я пойду подышу воздухом где-то в другом месте. Вот где вот эта грань? То есть вот я хочу, чтобы для тех, кто нас слушает, было понимание, вот если это про меня, или это просто как бы, ну, мое свойство характера. То есть тоже, друзья, чтобы мы здесь не учили себя, точнее, я вас отучаю, навешивать на себя диагнозы, потому что после каждого нашего выпуска к нам приходят клиенты, вы нам пишете в нашем телеграм-канале, что вот я у себя нашел, это я, все нормально, лечите меня.
Слушай, наверное, как и в любой позиции по кармену, да, не лечить без запроса. Вот если вы лечите без запроса, если вам кажется, что только вы можете помочь человеку и никто больше, если просто, знаешь, такое есть «я вам помогу, только я могу это, а вы сами не самостоятельные, я это сделаю, меня не надо просить», да, и вспоминают Булгакова. Я вот все время удивляюсь, думаю: Булгаков, ну что делать? Вот... Не, мне нравится Булгаков. Ну, если брать Булгакова, прости, я так что-то прибежала. Если брать Булгакова, ну, по большому счету, да, наркоман. Со своими историями. Очень творческая личность, но тем не менее. Но все же берут его, да, никогда ничего не просите. Сильные придут и сами все дадут. Так, ну, нет. Ну, тогда мы можем обращаться, не знаю, к Святому Писанию, где написано: «Просите, и дано вам будет». Ну, и тогда вы сами выбираете, что брать за основу. Да, просите, и дано вам будет. Или никогда ничего не просите. Сильные придут и сами все дадут. Вот если сильные придут и сами все дадут, это про спасателя и жертву. А если попросите, скажите, заявите о том, что вы не справляетесь, и у вас есть потребность, и люди придут, которые могут дать. Ну, и тогда скажут: слушай, у меня есть вот это, если тебе это надо, давай, если это тебе поможет, на. Короче, если по запросу, живем нормально. Если без запроса лезть и спасать, и только принимать, тогда это карпан. Надеюсь, отвечаю?
Вполне. Нет, вполне отвечаешь. И вот тут, ты знаешь, мне еще кажется, ключевая история в том, вот ты говоришь про спасательство и инвалидизацию. Вот тут вот очень всегда тонкая грань, когда приходят друзья, это часто в терапии, это часто при работе с зависимыми. Ты сказала об инвалидизации, и тут два сценария, да, либо мы играем вот это мама-сын или папа-дочка, друзья, и тут все наши эдиповый комплекс, тут можно намешать, неважно, собственно, любой психотерапевтический подход говорит, по сути, об одном и том же, просто какими-то разными словами, с разных входов, заходя в то или иной симптом, запрос. Но ведь очень часто, когда, к примеру, лечат от алкоголизма тех же клиентов, да, пациентов, они начинают излечиваться, как часто приходят их жены и говорят: воу-воу, остановите эту машину, потому что непонятен сценарий. То есть тут получается, я как будто бы мне выгодно в этом месте, чтобы мой партнер был слабый. Но как партнер, то есть вот мой к тебе вопрос, вот в этом треугольнике, условно говоря, кто уходит в агрессора и что, собственно, делать жертве. То есть, если мы с тобой вот говорим, правда, друзья, сложная структура, но если вот мы живем в паре, ведь мы же все меняемся местами, как вот здесь это работает?
Мы все меняемся местами, ты права, потому что энергия треугольника, она же, чем притягателен треугольник? Там много энергии, там много движения, там много жизни. Я тебя сейчас спасаю, да, и я спасатель. Ты на меня потихоньку начинаешь злиться. Серии, какого ты рожна лезешь ко мне и спасаешь меня? Я вообще-то сама что-то могу, пожалуйста, не лезь. А я опять смотрю на тебя с нисхождением и думаю, блин, ты же ни хрена не понимаешь, чего ты тут делаешь. Тебя надо спасать. И из чувства какого-то своей там вины, своего какого-то долга я тебя все спасаю и спасаю. В конце концов, ты на меня начинаешь что делать? Правильно, агрессировать. Агрессировать, злиться и говорить, да иди ты нафиг, Света. Вот. И ты самостоятельно превращаешься из жертвы в агрессор. И в этом моменте тогда я становлюсь жертвой. И я начинаю грустить, что ты меня не понимаешь, ты меня не принимаешь, лучшие годы жизни я тебе отдала, я вот на тебя работала и тра-та-та, тра-та-та. После чего, скорее всего, ты впадаешь в чувство вины, и начинаешь виниться. Так, страдаешь, винишься, и вот я опять спасатель. И вот я опять спасатель, я тебя прощаю, примирение, и все очень хорошо. И так вот мы и бегаем.
Ну, ты знаешь, звучит так сладко, что как будто бы из этого треугольника даже вопрос задавать не хочется. А как, собственно, выходить из этого треугольника? И можно бы сказать, друзья, просто тут похихикать и искать ногами, но вот если бы все так было просто. Вот, Свет, вот если говорить про, ну, как будто бы, друзья, завершающий цикл нашего треугольника, на самом деле мы об этом и говорили, и будем говорить не один выпуск, потому что каждый случай уникален, друзья, но схема одна. Что, собственно, делать-то всем этим участникам? Как вообще, вот на чем зыждется? Ведь на всех вторичных выгодах всех трех участников, либо одного, что я как сама, как, знаете, собака по кругу бегаю за своим же хвостом и создаю вот этот треугольник, приходя из роли в роль. Ведь у меня всегда там есть выгода. И, собственно, как ее заметить? Что с этим делать? И как вообще выходить? На чем зыждется этот треугольник кармы?
Вход там же, где и выход. Друзья, мы заходим в треугольники Карпмана для чего? Для того, чтобы, во-первых, он нам ясен, вот эти все роли, да, а во-вторых, для того, чтобы удовлетворить свои потребности. В признании, в принятии, в сожалении, в сочувствии, в одобрении, ну и же с ними, в любви, в конце концов. Мы заходим за этими потребностями, и там просто этого получить легче, легче. Чтобы выйти, первое, что нужно сделать, осознать, а что я здесь получаю. Зачем мне быть жертвой? Ну, и осознать вот эти вторички, да? Зачем я все время всех спасаю? Да нафига? И понять, что вот эти вторички. А я агрессор, для чего? И понять эти вторички. Потом посмотреть, хорошо, ладно, а если не так, где я могу удовлетворить эту потребность? Где в другом месте, где в мире? Где я буду не заставлять людей рядом со мной быть жертвами? А где в другом мире безопасно, да, в каких-то в мирном русле, где могу удовлетворить? Ну, это ж моя потребность. Моя. Вот взять, принять, да, мою любимую ответственность на себя. Принять, сказать, ну вот да, мне не хватает признания. Что могу сделать, чтобы получить признание? Ну что могу? Карьеру вообще-то могу выстроить. И там, пожалуйста, вот тебе признание. Мне не хватает любви. Что я могу сделать? Ну, наверное, выстраивать другие отношения, да? А опять же, под любовью мы что именно понимаем? Может, мы просто понимаем теплое объятие и какие-то приятные слова. А может быть, ну, что-то другое. Одобрение часто, кстати, за любовь может приниматься. В осознании и получении данной потребности, удовлетворении данной потребности в другом месте. Выход там же, где вход.
Ну, тут я не могу, друзья, напомню, что Светлана провокативный психотерапевт, а я очень люблю с ней, собственно, устраивать вот этот пинг-понг, или как это называется, наверное, настольный теннис. Хорошо, но подожди, любая система стремится к гомеостазу. Друзья, гомеостаз, напомню, это вот постоянство, собственно, этой же системы. И вот хорошо, я проснулась поутру, осознала свою, не знаю, проблему или то, что меня беспокоит. Друзья, я не выбираю назвать это проблемой, потому что так или иначе нам всегда это несет, напомню, возвращая ответственность, собственно, по твоему завету, Светлана Львовна, вторичную выгоду, потому что иначе мы бы этим с вами, друзья, не пользовались, если бы только все было в минусе. Я проснулась поутру и решила, все, выхожу из своего треугольника Кармана, знаете, мини-треугольника, выхожу из глобального, а тут система напрягается. Собственно, и партнер мой, который в этом же треугольнике, и дети мои, которые участвуют в этом же треугольнике, и хомячок, собственно, и соседка, там, не знаю, в соседней парадной. Вот все напряглись. И чего, как это работает? То есть как здесь система не хочет меняться, и что здесь происходит? Как здесь механизмы?
Система не хочет меняться, и система будет напрягаться. И у системы тут два варианта. Либо часть системы перейдет в другую систему, либо система перестроится. Да, с одной стороны, это правда риск. Ну, правда, потому что, например, тот же самый муж, так же, как и в твоем примере с зависимыми, да. Потому что пьяный, да, например, он не замечал моих грязных углов. А стал не пить и говорит, фу, у тебя грязные пирожки подгорели и жопа тощая. Ну, как будто есть много сразу. Но тут же себе-то еще задаем вопрос, а мы что хотим? Ну, мы хотим какой-то полноценной осознанной жизни без страха и упрека? Или мы хотим вот это продолжение этого существования? Чего хотим? Потому что у любой ответственности есть последствия, у любого действия. Да, если мы берем и говорим, все, я больше не хочу быть спасателем, муж, я тебя не буду спасать, а муж, который условно привык, что его спасают и помогают ему там, да, проживать эту свою жизнь так, как он хочет жить, конечно, он будет не радостным. Что ему радостным-то быть? Конечно, он будет злиться. Конечно, он будет как-то противостоять и говорить, да и вообще тогда ты стала плохой. Как очень часто родственники людей, которые там проходят терапию и к какому-то осознанию приходят, этот психолог тебя учит плохому. Ты совсем изменилась, ты стала плохой. Ты вообще тут не любишь, не ценишь, не уважаешь и все. Что это значит? Ты перестал быть удобным. Ты стал неудобным. Тобой нельзя манипулировать. Ну и тут, друзья мои, правда, выбор. Хотите дальше так жить? Пожалуйста. Пожалуйста. Не хотите так жить? Ну, будут последствия. Конечно, будут. Но нельзя сделать шаг и не думать, что что-то поменяется. Ну, вот. Что-то будет останется неизменным. Поменяется обязательно.
И ты знаешь, мне кажется, тут включается тоже наше какое-то детское мышление. Ты знаешь, пройти по лезвию бритвы, и вот чтобы ничего не заметненько было. Просто как-то поменялось оно. Вот то самое, друзья, магическое мышление. Я проснусь поутру, и то же самое у нас и про нашу фигуру, и про наши какие-то симптомы, синдромы. Вот что-то произойдет, когда вот я как-то что-то поменяется, и оно такое само так пших, и нет. А тут есть Светлана Львовна, которая всем ответственность раздает. И скажи, пожалуйста, все-таки с чего начинается, вот в каком бы я ни была качестве и статусе, да, берем, друзья, опять же, с начала выпуска, что мы мигрируем в наших ролях, с чего начинается терапия? То есть заметить вообще, в какой я превалирую роли, или как бы как? Как вообще люди приходят с запросом треугольника Кармана, что я в этой тусовке?
Заметить, в какой я роли, заметить, какие в основном потребности. Чаще всего, знаешь, ведь на самом деле в этих трех ролях там как будто бы нет своей жизни. Вот как это ни парадоксально звучит, да, при наличии энергии, при наличии эмоций, ну вот как будто бы жизни нет. Ну, есть либо чужая жизнь, либо целиком моя жертвенная, либо я тут что-то постоянно агрессирую. Знаешь, как вот это повторяющаяся роль и повторяющийся паттерн есть, а вот как будто бы включенности в свою жизнь, вот это ее радости и вот это ее счастье вот в жизни как будто бы нет. Есть функциональная деятельность, ну там для чего? Мне нужно всех спасти. молодец. Или там, я ничего не могу, молодец. Или вообще там все люди плохие, я на них злюсь. Вот. Ну, то есть функциональность есть, а счастья и радости нет. И потом в осознавании, а какую потребность? Чего не додавали? Чаще всего, друзья мои, правда, в детстве. Где там эта незакрытая потребность? Чего надо очень? Ну и вот так потихонечку, аккуратненько распутывая этот клубочек и доходим до того понимания там, ой, а кто это я? Ой, а кто это? У кого тут это блестит? Или кого там эти рожки? Вот кто это я? Вот и потом вот так, ну не сразу, но потихонечку так все найдется.
Друзья, я, если честно, расплылась в такой кошачьей улыбке. Обожаю наши выпуски. Собственно, и последний вопрос, самый наболевший. Как я пойму, что я уже, условно говоря, не в деле? Что я вышел из треугольника Кармана? Какие вот... То есть я почему задаю, друзья, этот вопрос и вам тоже для понимания? Сейчас может звучать так, что мы говорим о том, что вот я для себя, и это уже такая, уходим в нарциссическую часть, что только вот какая-то вот такая центровка на себе. Нет, друзья, вот еще раз, помогать классно, где-то быть жертвиной и дозировано классно, там где-то проявлять агрессию, друзья, все чувства нужны и важны, они нам показывают, собственно, реальную картину вещей. И та же самая, если у вас поднимается злость и агрессия, это значит, ваши личные границы где-то нарушаются объективно либо субъективно. Я все-таки склоняюсь всегда к тому, что объективно, потому что относительно нашего мира... Но оно не может в базе быть объективным, оно то, как мы это воспринимаем. Если у вас поднимается это чувство, значит, что-то идет в вашей жизни не так. То же самое, подставьте тревогу, стыд, ну, стыд социально навешанное чувство. Но как бы, друзья, то есть мы их не избегаем. Проблема начинается там, где мы пытаемся их избежать, как-то компенсировать, куда-то спрятать, контейнировать. И там вот, друзья, вся палитра, начиная от тревожно-депрессивных расстройств, заканчивая паническими атаками, психосоматикой и чем угодно, оно как бы расцветает бурным цветом. И вот вопрос, где, как понять, что я как бы уже все, я чистый от этих игр?
Слушай, ты знаешь, такой, на удивление, сложный вопрос. Это знаешь, как нет чистых наркоманов, чистых алкоголиков, да, это люди, которые сейчас не употребляют или сейчас не делают, да? Здесь, наверное, тоже. Ну, потому что, например, смотри, в состоянии стресса мы же не поднимаемся до уровня выученности. Мы сваливаемся до уровня навыка, как у нас. И, скорее всего, если я, ну, использовал позицию, там, не знаю, жертвы или спасателя, она же мне для чего-то была. Она мне помогала. Она мне тогда, когда-то помогла там выжить, справиться и что-то. И, скорее всего, в состоянии какого-то стресса или длительного, или краткого, но глубокого, скорее всего, я свалюсь в это. Я свалюсь опять в какую-то то ли жертвенность, то ли в спасательство. Для меня, наверное, самое ключевое является не то, что я сваливаюсь, и не то, что, блин, опять помогаю всем без запроса, да, а про то, что происходит вот это осознание и понимание. А что вдруг? Я опять всем помогаю-то? Опять помогаю? Ну-ка, хватит. И вот эта саморефлексия происходит и мое понимание. Потому что пока я бегаю бессознательно, его нет. А когда я понимаю, что я делаю, ну, я уже могу с этим что-то сделать. Я могу выйти и могу там зайти. Вот словно так вот, наверное, я тебе отвечу.
Друзья, мне кажется, тут еще важный маркер, где у вас меньше тревоги, в каком месте, и где вам, условно говоря, выгоднее в этот момент, в какой позиции быть. И вот то, о чем сказала ты, что если я не осознаю это, то действительно, как будто бы даже в позиции спасателя здесь такая детская часть обиды, да, какой-то неудовлетворенности, потому что меня не оценили, как вот этот непризнанный герой, неоцененный и как-то недостаточно благодарности, друзья. Там, если есть вот те самые дыры, о которых мы с тобой сегодня говорили, то это, наверное, вот те пустоты, которые, ну, ох, как тяжело закрыть извне, если вообще возможно, если честно сомневаюсь. Поэтому это вот всегда будет, эта дыра будет фонить, и мы всегда будем добирать какими-то обидками, каким-то недопониманием. Меня недоблагодарили, мне там не ответили как-то, как должны были, и вот меня недолюбили, и все остальное. А бывают моменты, когда нам действительно в этом месте проще, условно говоря, помочь. Но если я осознаю это, да, окей, я опять в роли спасателя, конкретно с этим человеком, мне так комфортнее, мне так спокойнее. Друзья, я думаю, что многие из вас сейчас узнали, возможно, каких-то своих родственников, каких-то людей, с которыми вы договорились, что вы играете в эту игру, но она у вас не забирает энергию. Мне кажется, это ключевое, в том числе психическую в основном. И мне кажется, это маркер того, что я это хотя бы уже осознаю, и тут, а если я осознаю, друзья, то тут это опять вот прижимаю вас тяжелой плитой ответственности, то я это уже выбираю. И тогда я как будто бы несу ответственность и цену за этот выбор. Друзья, а за любой выбор мы несем, хотим мы или нет, цену, потому что выбирая что-то одно, мы отказываемся от чего-то другого. Это и есть цена.
Именно так.
Друзья, поэтому, собственно, Светлана Львовна, спасибо. В принципе, как всегда, всем раздали ответственность. Друзья, если чувствуете, вот, как сказать, работаем по запросу, если вы чувствуете, что что-то это про вас, идем переслушивать выпуски про наши треугольники, про жертв, спасателей и агрессоров, про наши взаимоотношения, про личные границы. Кстати, вспомнила, недавно надо нам еще раз записать, друзья, есть прекрасный выпуск про токсичных родственников. Мне кажется, тоже для многих будет наболевшим. Поэтому задавайте ваши вопросы в наших соцсетях, присоединяйтесь, друзья. И напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашей команды. Свет, спасибо тебе большое за выпуск.
Спасибо, Дарин, спасибо, слушатель.
Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.